Блок Аут. О новостях блогосферы.
21 час 6 минут в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Микрофон Ирина Воробьева, и это программа Блок Аут. Сегодня анонсировалась у себя в Твиттере, что будет обширная программа, поскольку есть о чем поговорить. Это будет и обзор блогов. Правда, честно скажу, что обзор блогов будет не как обычно. Значит, будет обзор эховских блогов, потому что вот у нас праздники, и... В этот раз топ-10 у нас нет. Но мы исправимся. И я думаю, что... Вот я, честно говоря, не знала, какие у нас в топ-7 блогов на сайте входят. Но вам обязательно расскажу. Затем свяжемся по телефону с экономистом, проректором Российской экономической школы Константином Сониным, который написал сегодня, ну, я сегодня это увидела, на мой взгляд, очень эмоциональный пост о том, как уезжают экономисты и какой жестокий удар, вот действительно очень такой сильный удар по экономике все это наносит. Почему российские экономисты предпочитают жить и работать за рубежом? Об этом Константин Сонин по телефону буквально скоро. Еще поговорим о счастье. Сколько вам нужно денег для счастья? Было такое исследование, провели. Я вам расскажу потом цифры, которые выявили. А вы мне расскажете, сколько вам нужно для счастья, чтобы было денег. Еще обязательно поговорим о переговорах оппозиции мэрии об акции 6 мая. Будет у нас по телефону главный редактор ежедневного журнала, один из организаторов акции 6 мая, Александр Рыклин. Расскажем, почему, собственно, 6 мая не будет шествия, будет митинг, как проходили эти переговоры и так далее, и так далее. И поговорим еще об имидже полицейского не так давно. Глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что необходимо этот имидж укреплять, и он будет хорошим. Об имидже полицейского, настоящего полицейского, что вы в него вкладываете, тоже поговорим. Такая обширная программа. И я напоминаю, номер плюс 7985-970-4545, это телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера, и буду принимать звонки на номер 363-3659, естественно, код Москвы 495. Итак, топ-7, то, что у нас в блогах на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Значит, на 7-м месте пост от 1 мая Алексей Навальный под названием «Первомай добровольно за счет отгула». Значит, вот Алексей пишет, что 1 мая – это отличный праздник, а мир труд мая – отличные лозунги. Но вот что портит постоянно нам 1 мая, так это номенклатурный, как выражается Алексей, Хари, единоросс чиновников, которые каждое 1 мая выползают на улицу, чтобы изображать людей труда. Значит, пишет Алексей о том, что для массовки на такие митинги сгоняют таджиков, узбеков, эздезов, студентов за деньги, бюджетников за отгул. И прилагает фотографии, видеоряд и, собственно, что было на 1 мая в этом году. Что меня поразило, есть фотография из Екатеринбурга на одном из митингов. Эта фотография тоже висит в блоге Алексея Навального, на котором написано «Мир, труд, Путин». Вот так. Это 7-е место, блог Алексея Навального. 6-е место – это блог, запись в блоге журналиста Александра Минкина, сделанная 26 апреля. Значит, называется она «Смерть крестного», в скобочках «Письма президента», рубрика «Письма президента». Значит, он возвращается к прямой линии с Путиным, где тот отвечал на вопросы про письма Березовского. И приводит здесь цитаты Владимира Путина и задает, скажем так, свои вопросы, что непонятно, и как комментирует разного рода ответ Владимира Путина на вопросы про письма Березовского. Не буду вам зачитывать, здесь нужно просто читать каждый вопрос, ответ и комментарий, поэтому вы зайдите в блоги на «Эхо Москвы» и посмотрите, что написал журналист Александр Минкин. Это 6-е место в рейтинге топ-7 блогов на сайте «Эхо Москвы», по крайней мере, если смотреть именно по сайту «Эхо Москвы». На 5-м месте блог моего коллеги Алексея Голубева, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», который написал о бывшем депутате Государственной Думы Владимире Пехтине. Ну, скажем так, после пресс-конференции, значит, целый час, как пишет Алексей Голубев, рассказывал журналистам юрист обо всем на свете, о добыче золота, бесправных негров, феодальной Европе, противостоянии независимой государственной территории Италии и так далее, и так далее. Вывод: у Владимира Пехтина нет квартиры за рубежом. Ну, собственно, как сообщил сам Пехтин, в течение 3 месяцев на него работала целая группа адвокатов из России и Америки. За это время они выяснили, что совесть бывшего депутата чиста. Многое из того, что выяснили юристы, для Пехтина оказалось новым и познавательным. Так сказал он сам. Блог Алексея Голубева на сайте радиостанции «Эхо Москвы» занимает почетное 5-е место. Этот блог от 26 апреля. 4-е место журналист Виктор Шендерович, который ответил на довольно нецензурный пост блогера Артемия Лебедева, который написал о том, что у нас... Как сказать, ущербная позиция. Вот, я нашла слово, которое заменит то, что на самом деле написал Артемий Лебедев. Ну и Виктор Шендерович отвечает тоже со всякими разными словами, где некоторые буквы замещены точками. Значит, вот пишет, что пишет, собственно, Виктор Шендерович. Артемий Лебедев не бабушка с прямой линией. Он сам создавал в России информационную паутину, в которой за 2 клика мышкой можно выйти на самую полную информацию в таком аде, который выкинут вон всякое душевное спокойствие и уже не позволит ленивой грязно материться в адрес тех, кто пытается этот ад прекратить. Многие из тех, кто пытается прекратить путинский ад, платят за это очень серьезно. Переломной судьбой, тюремным заключением, некоторые уже заплатили жизнями. Это и есть оппозиция. Та самая, которая, по мнению Артемия Лебедева, ну и дальше там вот это вот матные слова. Та самая по поводу просчетов и ляпов, которые радостно ухмыляются сегодня тысячи его ментальных собратьев, ища в этом оправдание для своего скотского равнодушия. Им хочется думать, что они в неком интеллектуальном превосходстве парят равноудаленные над схваткой. Хочу их расстроить. Они самая банальная, но очень эффективная опора путинского беззаконного режима. На таких равноудаленных пофигистах и держится любая подлая власть. Полностью читайте блог Виктора Шендеровича на сайте «Эхо Москвы», блок от 30 апреля, Артемий Лебедев как типовой случай. И это 4-е место нашего рейтинга. 3-е место – история с Анастасией Волочковой. Это заявление Уральского родительского комитета о ее выступлении. Значит, они возмущены ее поведением, проведением, точнее, Анастасии Волочковой, благотворительных концертов для детей, призывают местные власти ни в коем случае не позволять проводить подобное эротик-шоу в Екатеринбурге под благовидным предлогом. Значит, концерт должен был стать в Челябинске, в театре оперы и балета. И возмутил родителей, поскольку заявленная программа была рассчитана на самых маленьких. В зале собралось около 1000 детей в возрасте от 6 до 13 лет. Большинство посетителей ожидало увидеть постановку сказки или, например, «Лебединое озеро». Уральский родительский комитет... намерен обратиться в Минкультуру с требованием прекратить это безобразие. Значит, вот такое возмущенное письмо Уральского родительского комитета в адрес Анастасии Волочковой, ее концерта, который они называют эротик-шоу. Этот блок у нас на 3-м месте, и, как я уже сказала, речь идет об Анастасии Волочковой. На 2-м месте, вы не поверите, опять Виктор Шендерович. Такая у нас... Топ-7 на сайте периодически происходит. 28 апреля пост написан, и пост называется «Без вариантов». Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в гостях у засловной парочки на канале НТВ говорил о прогнозах на развитие России в случае падения цен на нефть, пишет Шендерович. Описав самое неприятное с консервацией страны в новый совок и последующим банкротством этой нежизнеспособной системы, Гуриев мягко заметил, ну тогда у власти будут уже совсем другие люди. Ну и далее Шендерович рассказывает о реакции ведущих, что там было дальше, и так далее, и так далее. Почитайте на сайте блог Виктора Шендеровича под названием «Без вариантов» от 28 апреля. Сейчас я все вкладки свои позакрываю, которые я сейчас открыла, чтобы все это прочитать. И я напомню, что этот блог Виктора Шендеровича на 2-м месте. И, наконец, 1-е место – это... телеведущая из Томска Юлия Мучник, которая написала свой блог 29 апреля под названием «Появилась задача мочить Познера». Здесь расшифровка интервью, которое Юлия Мучник сделала с Владимиром Познером. Можете посмотреть видео, можете посмотреть в расшифровке, как вам будет удобно. В любом случае, на 1-м месте держится у нас на сайте блог Юлии Мучник, телеведущая из Томска, с интервью с Владимиром Познером. Вот такой у нас топ-7 на неделе, скажем так. ну, исключительно блоги «Эхо Москвы». Все равно нужно было делать какой-то топ. Я решила, что «Эхо Москвы» вполне себе подходит для этого. И теперь мы переходим к тем темам, которые я вам уже рассказала. Это интересное. Сегодня мне очень понравился этот пост. Этот пост написал экономист Константин Сонин о том, что... Называется он «Последствия выбора». И о том, что российские экономисты предпочитают жить и работать за рубежом. Почему это происходит и к чему это приведет, сейчас узнаем у автора этого блога. Я приветствую нас по телефону на прямой линии со студии экономист, проректор Российской экономической школы Константин Сонин. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Впечатлилась я вашим постом сегодня. Почему уезжают российские экономисты?
Ну, слушайте, жизнь вообще очень сложная штука, и нельзя отъезд каждого конкретного человека сводить к одному вопросу. Но я хотел просто сказать, что вот с той точки зрения, с которой, вот с того места работы, на котором я работаю, ректора вуза, видно, что изменение атмосферы в последний год, вот то, что у нас так все ухудшились условия, это существенно сказалось на желании людей жить и работать в Москве, причем, как и должно было сказаться, сказалось на самых талантливых и тех, кто нам больше всего нужен.
Вот вы пишете про экономистов, которые уезжают. Три года назад вот этот уехал, в этом году вот эти уехали. Если я правильно понимаю, я просто не очень понимаю. То есть они перестают работать на Россию, они начинают работать на зарубеж.
Ну, знаете, Россия – это, прямо скажем, не фирма. И человек, который уезжает из России, он... уезжает физически из места, а так он остается в связи, он остается русским человеком, и мы видели в 20 веке, например, были люди, которые жили за пределами России, тот же Набоков, но и были куда более русскими, чем те, кто оставался в России, и гораздо больше для России сделали, поэтому прям так сказать нельзя, но во всяком случае не эти люди будут преподавать нашим детям и нашим студентам, не этих людей мы будем слушать на «Эхе Москвы», не их колонки будут в газетах, не они будут помогать российскому правительству.
Ну, может быть, найдутся другие вместо них?
Ну, в том-то и... Ну, конечно, найдутся. Отъезд никакого человека не может привести к концу страны, но просто вот как бы мы слышим много разной болтовни там на самом высоком уровне о том, что России нужна там какая-то высокотехнологичная экономика, нужна наука. Но реально вот все, что делается якобы для поддержки науки, это все полностью отменяется за счет того, что то, что происходит в атмосфере в целом, то, что в стране такая коррупция, то, что такое плохое госуправление, то, что так плохо устроена политика, что принимаются такие идиотские законы, то, что в Думе выступают, я даже не знаю, назвать депутат или кто-то, агитируя за то, чтобы у всех были фальшивые диссертации. Вот сегодня какой-то идиот выступал. Вот это все, это гораздо больше сказывается на том, что происходит в нашей стране негативно, чем все там маленькие позитивные шажки. Ну, я вот об этом и написал.
Угу. Мне вот интересно, наш слушатель Петр спрашивает. На одном из сайтов помещены результаты опроса студентов Бауманского университета. Согласно ему, 64% студентов собираются эмигрировать в США и Европу. Действительно, у студентов, на ваш взгляд, такие как бы взгляды, да, такие планы?
Да, мне кажется, это очень заметно. Эта цифра похожа на то, что видно, я много езжу по России, там встречаюсь со студентами не только тех вузов, в которых работаю, там Российская экономическая школа, это маленький вуз, там, и это, может быть, в нем была бы выборка непредставительная, но видно, что многие люди считают мерилом успеха, жизненного успеха, отъезд, и это, конечно, очень плохо, и правительство должно быть стыдно за это.
Что делать? Извечный вопрос.
В прошлом году, например, когда были разные митинги, на этих митингах довольно было ясно, чего хотят москвичи. И то, что когда они там, например, голосовали, на выборах проголосовали против того, чтобы Путин был президентом, довольно ясно они говорили, чего они хотели. Они хотели бы, например, чтобы голоса на выборах подсчитывались честно. Никто не хочет, чтобы там партия Навального составляла 100% Государственной Думы. Но хотели бы, чтобы у каждой партии был тот процент, который она получила на выборах. Хотелось бы, чтобы ученые, например, не занимались борьбой с фальшивыми диссертациями, как вот сейчас у нас. Uh-huh. Там, не знаю, 30 ученых, ведущих ученых в своих областях вынуждены заниматься тем, что они борются с фальшивыми диссертациями, просто потому что эти фальшивые диссертации их защитили люди очень влиятельные, которые сидят в Госдуме, какие-то доверенные лица Путина. Вот, понимаете, представьте, что вот, я не люблю эту метафору, но представьте, что Россия — это как команда, да? Вот представьте, что наша команда, наша сборная там по футболу, она бы играла против другой команды, и у каждого игрока еще висело бы по кирпичу на ноге, там, по килограммовой гире. Ну, трудно было бы играть. Но вот так же мы смотрим на ведущих российских ученых. Если он соревнуется с там американским биологом, с французским биологом, там, химиком, физиком, кем угодно, но только у него еще там 20% времени уходит на то, что он борется с фальшивыми диссертациями, которые производятся с невероятной скоростью. Это в точности тот же кирпич, который висел бы на ноге у футболиста сборной. Как бы, чтобы соревноваться, нужно вот еще таскать за собой этот кирпич. И так буквально во всем.
Спасибо большое. Спасибо, что вышли в эфир. Спасибо, что написали этот пост. Это экономист, проректор Российской экономической школы Константин Сонин, который заканчивает свой пост такими словами. Держаться у власти плюс паранойя – это понятно. Не знаю, как у физиков-химиков, но ущерб нашей науке, нанесенный только за последние годы, больше, чем вся местная польза от мегагрантов, от новых проектов за 4 года модернизации. Да, был сделан выбор держаться у власти любой ценой, и это цена существования науки, искусства. Сколько крупных русских писатель физически живет в России, то есть всего, что делало нашу страну великой. И вот такой пост Константина Сонина. Сейчас вы много пишете мне о том, что не только экономисты уезжают, многие уезжают. Ну, в общем, всегда уезжали, наверное, да. И действительно, то, что люди уезжают, это пугает. Пугает, что меня больше всего пугает количество политических мигрантов, то есть те, кто уехали, потому что здесь могут посадить, могут арестовать, могут сдавить и так далее, и так далее. Вот это меня пугает больше всего. Ну, а автора сегодняшнего блога Константина Сонина вы можете почитать. Он, если я не ошибаюсь, написал пост у себя в живом журнале. Давайте, сейчас осталось 7 минут до перерыва, и я предлагаю вам подключиться к беседе. Напомню, телефон плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений, 363-3659, телефон прямого эфира. Но раз уж мы говорим о жизни в России, давайте поговорим о таком слове, которое для каждого имеет свой смысл. Слово называется «счастье». Ученые, социологи из Американского университета штата Мичиган говорят о том, что счастье у человека наступает в тот момент, когда его годовой доход достигает 93 310 долларов. Считается, говорят они, что, точнее, пишет газета Daily Telegraph, что не в деньгах счастье. Однако люди в современном обществе очень большое значение придают уровню и качеству жизни. Именно поэтому деньги сейчас стали эталоном для определения своего положения. При этом порог дохода в 93 310 долларов в год рассматривается большинством людей как граница, выше которой начинается счастливая жизнь. Однако для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему человеком, жизнь которого удалась, необходимо зарабатывать в год, внимание, 475 610 долларов, отмечают американские ученые. Не знаю, вот звукорежиссер Анастасия Хлопкова выслушала мою тираду с удивлением и качает головой. Что для вас счастье? И на самом деле, я имею в виду, давайте измерять счастье какими-нибудь цифрами. Ну, например, счастье – это когда 4 месяца в году отдых или отпуск. Счастье – это когда годовой доход 500 тысяч долларов. Счастье – это, не знаю, ехать до работы не 3,5 часа, а 15 минут. Да, давайте поговорим, давайте выразим счастье в цифрах. Я прошу вас, выражать его только в цифрах. Я вот не буду принимать звонки и смски на тему там счастье это смотреть на закат, обнимая любимого человека, не знаю, там впереди море, позади, а там пальмы и так далее. Вот этого не надо. Давайте от лирики перейдем к цифрам. Если в цифрах, что для вас счастье? Ну и, соответственно, цифры для того, чтобы вы мне сказали о цифрах. Плюс 7-985-970-45-45 – это телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. 363-3659 – телефон прямого эфира. Это телефон, по которому вы можете звонить и рассказывать о своих цифрах счастья. Давайте успеем звонок принять. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, Кирилл зовут.
Кирилл, в цифрах счастья что это?
Трое детей.
Сколько?
Трое.
А у вас сколько?
Двое.
Ага. Отлично. Слушайте, счастье вам. Спасибо, что позвонили. Это отлично. Еще звонки в цифрах. Опишите мне в цифрах ваше счастье. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Как зовут вас?
Владимир.
Да, Владимир. Что такое счастье в цифрах?
Ну, наверное, зарплата.
Сколько?
Пускай будет 50 тысяч рублей.
50 тысяч рублей в месяц?
Да.
А где вы живете, я прошу прощения?
В Волгограде, только на окраине.
В Волгограде. 50 тысяч рублей в месяц в Волгограде на окраине вам хватит для того, чтобы быть счастливым?
Абсолютно.
Если не секрет, сколько сейчас зарабатываете?
Пособие 6 тысяч.
Ого.
Ну, у меня такая своеобразная история. Факт тот, что у нас был Ярославский форум, сказали дороги, участки и дома.
Так.
Так вот, человеку нужно в Европе, на человека приходится 45 где-то метров, а у нас 10 или сколько там, 12, или даже меньше.
Угу.
Ну, наверное, надо начинать с дорог, с участков и с домов, и эта демография пойдет вперед. И плюс телевидение, чтобы было... У нас вот 1-2 канала, вот все говорят, так? Угу. Потом у нас нет канализации в России, говорят, так? У 30% населения. У нас загрязненная экология, Волга. Давайте сделаем проект. Волгу очистим от, хотя бы от пластиковых бутылок. Давайте начнем повышать сознательность юных людей 10-12 лет, как Макаренко и прочее. Кстати, трудовое обучение повышать с 12 лет по 3 часа там через день им как-то... Ну, какие-то, не знаю, технические навыки, там, 2-3 профессии до 18 лет, чтобы получали, как раньше.
То есть делаем счастье своими руками, фактически. Спасибо вам большое за звонок. Это интересно. Значит, так, Борис из Техаса посчитал, что ему для счастья нужно 23 310 долларов в год. То есть, собственно, 23 тысячи. Это интересно. Валерий из Уфы в цифрах счастья так говорит. 5 детей, 1 жена. Роман тоже говорит, счастье – это когда у вас не менее 3 детей. Счастье – это Шато Марго 1848 года разлива. Иметь такую же зарплату, как у журналистов, эх, пишет Артемий. Эх, Артемий, не дотягиваем мы до тех цифр, которые рассказывает нам американский ученый. Например, 475 610 долларов в год – это, конечно, многовато. Валерий отличная, прекрасно в цифрах счастья выражает. Больше плюс 10 градусов круглый год. Я с вами совершенно согласна. Абсолютно согласна. Абдул, счастье – это иметь 10 однокомнатных квартир в Москве в аренде за 30 тысяч в месяц и 3 детей. То есть вот это хорошо. Антон выражает в цифрах следующим образом счастье. Счастье – это жить в одной нормальной и понятной стране, чтобы была одна цифра – один. Андрей, две любимые дочки, любимая жена, и я сейчас счастлив. Вот оно в цифрах. Дмитрий, счастье – это когда имеешь доход в 100 тысяч в месяц или и чуть больше, 20 тысяч, сейчас не хватает. Евгений Спензе, деньги для счастья мне не нужны, хотелось бы больше зарабатывать, чтобы жертвовать на всякую благотворительность без наклада. Цифра счастья. 5 детей, 1150 в месяц. Счастье вот в таких цифрах, те немногие минуты, проведенные с близкими, пишет мне из Твиттера. Хорошо, неплохо. Давайте будем продолжать. Сейчас короткая пауза на новости, небольшую рекламу. Расскажите свое счастье в цифрах. Плюс 7-985-970-45-45.
Программа «Блок-аут». «Блок-аут». О новостях блогосферы.
21:35 на столице. Продолжается программа «Блогаут». И я еще чуть-чуть времени посвящу вот этой теме о счастье, потому что еще много смс-сообщений, и будет еще пара звонков. Смотрите, значит, Владимир, я просила вас выразить счастье в цифрах. Что такое счастье, если их в цифры переводить. Владимир, 64 года. Материальная часть счастья, если пенсия будет $1000 в месяц, уйду с работы. Николай из Санкт-Петербурга. Цифра счастья 5 детей и 1150 в месяц. Альберт подходит очень серьезно к вопросу. Значит, он все расписал. Счастье – это доход $100 000 в месяц и более. Состояние общее около $5 000 000. Коттедж 150 квадратных метров. Два кадиллака Fleetwood Stray. Четырехкомнатная квартира 125 метров квадратных. Охмурить 10 девушек, получить от 3 до 6 детей. Иметь ЧОП 25-30 людей, вооруженных как спецвзвод. Алекс, счастье, когда тебе 25, а мне 65. Трое детей, 150 тысяч рублей стабильного дохода, Рашид Самара. Кстати, обратите внимание, это уже не первый раз такие цифры. 0 рублей долгов, и будет мне счастье, пишет Артем. Марина, счастье, когда тебе 50, а выглядишь на 35. Алла из Тульской области. Мне для счастья ничего не нужно. Оно у меня есть в количестве одно, но большое. Наталья, пенсионерка. 3 звонка в день, когда звонят те, кому я нужна. Константин из Уфы. Счастье, когда имеешь один голос на выборах, и выборы не фальсифицируют. Люба пишет. Счастье, $100 000 на лечение подруги в Израиле, $6 000 000 рублей мне на трехкомнатную квартиру, а то в двушке тесно. Счастье, пишет Дина, 67 лет, один муж, две дочери, два зятя, трое внуков, одна любимая радиостанция и много подруг. Надежда, счастье, это когда выздоравливает безнадежно больной ребенок. Что еще? Виктор пишет, у моего соседа такое счастье в цифрах, 0,5 литра при 40 градусах. 363-3659, телефон прямого эфира, еще пару звонков, поделитесь своими цифрами счастья. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Куда? 363-3659. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас? Так, цифрами счастья никто не хочет делиться. Последняя попытка, крайняя попытка поговорить по телефону. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте, Татьяна.
Татьяна, цифры счастья?
Один, но очень хороший муж.
Есть? Татьяна?
Нету. Нету, конечно. А иначе бред.
То есть, ну, понятно, то есть вы говорите, вам для счастья нужен один, но очень хороший муж.
Да.
Прекрасно. Татьяна, я вам желаю счастья.
У меня были. Понимаете, я вот хороший, я один. Достаточно.
Ясно, спасибо большое, Татьяна. Счастья вам того, которого вы сейчас назвали. Было бы неплохо, конечно. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Добрый день, меня зовут Ренат.
Ренат, что для вас счастье в цифрах?
В цифрах мое счастье, это когда миллионы людей пользуется «Газпромом», это когда не один Путин, ни одного Путина, это достояние, а миллионов граждан страны.
Вот ясно. Спасибо вам большое, спасибо. Счастье для миллионов. Все, последний звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло. Да, здрасте. Ну что, что не так? Все, не получилось с последним звонком, прошу прощения. Людмила из Томска, 65 лет. Счастье, если у меня уровень сахара в крови меньше вот определенного уровня, я сейчас боюсь неправильно сказать, пишет она, остальное приложит. В смысле, я боюсь неправильно прочитать. Владимир из Ярославля. Счастье, это когда тебе меньше 60 лет, а мне уже 60. Счастье, если «Зенит» займет первое место, Павел из Санкт-Петербурга. Диггер, если бы собеседники хоть на одну минуту задумывались над словами другого, они пережидали или сходу отмахивались общество, и его результаты изменились бы. Счастье – это когда на коллектив из 56 человек не приходится один директор и 6 его заместителей, как в федеральном бюджетном учреждении. Вот тут мои коллеги из Лизалерт пишут, что счастье 100 тысяч человек на поиске. Боже мой, что мы будем с ними делать, Павел? Любовь пишет, после тяжелых болезней, четырех смертей близких людей, мне стало ясно, что счастье – это передвигаться на двух ногах, миллионы, молодость и так далее. Это мелкие удовольствия. Так, Артемий бросит телефончик Татьяны, которая как раз ищет хорошую жену. Простите, я не помню телефон, он тут у меня уже ушел куда-то вниз, тут трудно будет. Попробуйте по голосу определить, как-то найти Татьяну. «Две ноги», пишет Ира нам, «это счастье». Иван, 19 лет, потратил несколько часов на расчет и выяснил, что ему для счастья нужно 120 387 долларов в год. Такие цифры. Спасибо вам всем огромное. Мне очень-очень понравилось то, что вы писали. И если уж от себя говорить, и, кстати, здесь я очень согласна с нашим звукорежиссером Настей Хлопковой. Счастье — это когда хотя бы чуть больше 4 часов сна в сутки. Спасибо большое. Сейчас давайте продолжим программу «Блок-аут», уже к другой теме перейдем.
Программа «Блок-аут».
Итак, 6 мая 2013 года состоится митинг на Болотной площади. Тот самый митинг, который с таким трудом пытались вместе с шествием согласовать в московской мэрии. И вот сегодня было принято решение, я так понимаю, что окончательный результат переговоров, будет митинг. Митинг на Болотной площади. Я бы просто хотела, чтобы нам все это рассказал, действительно, вот чтобы я нигде ничего не ошиблась, нигде вас не дезинформировала. Поэтому мы сейчас по телефону свяжемся с главным редактором ежедневного журнала, организатором акции 6 мая Александром Рыклиным, который, собственно, в этих переговорах оппозиции и мэрии об акции 6 мая участвовал. Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Тяжелые переговоры были?
Ну да, переговоры были действительно непростые, а главное, что, в общем, конечно, марша не будет, это неприятно. Это плохая новость, но хорошая новость в том, что на самом деле нам удалось добиться достаточно многого, и территория митинга в том случае, если будет много народу, а это от нас уже не очень зависит, так вот, если будет много народу, тогда она будет расширена вплоть до всего сквера.
Там на Болотной площади.
Да.
Почему не разрешили шествие?
Ой, знаете, это такая длинная история. Я вам хочу сказать, что сегодня было несколько таких драматичных вполне эпизодов, и в одном из них мы уже буквально написали отказ от всего мероприятия.
Mm-hmm.
Оставалось просто подписать эту бумагу, да. Мы говорили, что, к сожалению, если они нам не согласовывают в том формате, в котором мы изначально подавали, мы не можем брать на себя ответственность за то, что будет происходить в городе в этот день. И было видно, что ни майор, руководитель департамента региональной безопасности мэрии, ни его зам Маленького, в общем, этот сценарий не нужен. С одной стороны. А с другой стороны, было очевидно, что у них есть распоряжение ни в какой форме марш нам не согласовывать. Мы помимо Якиманки предложили кучу вариантов, кучу, с выходом на Болотную. И последний был, вот, который там с утра буквально мне посоветовал Боря Немцов, по пешеходной зоне в районе Третьяковской галереи, вот Лаврушинский переулок, который сейчас пешеходный, он же выходит прямо к этому мостику Лужковскому, и дальше пройти там по набережной обводного канала либо влево, либо вправо, и выйти спокойно на Болотную площадь. Там фактически не надо будет перекрывать никакого движения. И мы сегодня долго-долго пытались убедить наших любезных чиновников как-то прислушаться к нам и пойти вот на такие неудобства, как они декларируют это в отношении водителей обычных, которые в это время ездят по Москве туда-сюда.
Угу.
Ничего не помогло.
Александр, а сколько вы изначально заявляли участников?
30 тысяч.
И так согласовали 30 тысяч?
И так и согласовали 30 тысяч.
Угу. Вот кроме вот этого камня преткновения о том, что шествие будет, не будет, какие еще были темы, на которые вы с мэрией Москвы не сошлись?
Нет, ну, собственно, это была главная тема, главная. И когда стало понятным, что, в общем, мы готовы вот-вот отказаться, ну, они стали действительно предлагать нам вот эти послабления по, собственно, организации самого митинга. Мы договорились поставить чуть подальше сцену туда, ближе к Балчику ее, чтобы еще выкроить немножечко кусочек какой-нибудь людей, которые начнут заполнять это пространство. Нам удалось договориться вот по приведению еще территории внутри сквера и пешеходной зоны за сквером. Мы сегодня же поехали туда, на Болотную, и там на месте все еще раз обговорили. И много раз я убеждал их в том, что нам нужно дать больше места для скопления людей вот в том самом роковом месте, где произошли стычки в прошлом году. А на самом деле, конечно, никакие не стычки, а просто избиение мирных граждан вот на повороте с Малого Каменного моста. А в этот раз там будет еще ситуация осложнена тем, что проезжая часть будет она проезжей частью. И там будут люди идти по пешеходному, по тротуару просто, через мост. В общем, действительно, они убедили меня в том, что в этот раз все будет совершенно безопасно. Я в этом смысле им доверяю, потому что перекрываться вот эта часть не будет. Можно будет заходить на митинг и вот с одной стороны сквера, и с другой его стороны будет открыт проход. И там тоже можно будет заходить на митинг. И там тоже будут установлены рамки. Только в конце, там уже при повороте вот к Балчику. Вот таким образом.
Я поняла. Спасибо большое. У нас по телефону был главный редактор ежедневного журнала, организатор акции 6 мая Александр Рыклин. Ну, значит, позицию мэрии Москвы, собственно, которую тоже они озвучивали. Ну, все уже поняли, значит, шествия не будет. Глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров сказал Интерфаксу, надеюсь, что все стороны подойдут нормально к подготовке к проведению митинга. Что касается правоохранительных органов и городских властей, говорит Майоров, мы сделаем все, чтобы пространство, которое предоставлено для митинга, было готово и никаких проблем не возникнет. Итак, сбор участников акции начнется 6 мая в 18 часов, митинг начнется в 19, согласован до 21.30. Напомню, что участие в акции могут принимать до 30 тысяч человек, по крайней мере, такую цифру согласовали организаторы акции и мэрия Москвы. Ну что же, давайте, я не буду сейчас проводить никаких опросов на эту тему и с вами это тоже обсуждать не стану, потому что все это будет уже ближе к 6 мая, кто пойдет, кто не пойдет, кто как ощущает себя и чувствует, скажем так, себя в этот момент. Давайте ближе к 6 числу уже к этому, об этом поговорим, а я предлагаю вам опять сменить тему программе.
Программа «Блок-аут».
Итак, меняем тему. Мы так, знаете, с вами плавно. Значит, сначала мы говорили с вами об ученых, которые уезжают, и о уровне жизни, потом перешли, к счастью, в цифрах и, опять же, сослались на ученых. Сейчас мы с вами говорили о митинге, и, собственно, этот митинг будет в том числе, скажем так, на нем работать, будет огромное количество сотрудников полиции и внутренних войск всяких разных. Так вот, о сотрудниках полиции не так давно глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев сказал, что надо бы имидж как-то, скажем так, улучшать. Сейчас я найду эту его цитату, чтобы не быть голословной, чтобы сказать вам именно цитату. Это очень интересно, мне понравилось. Ну, а вы пока пишите на номер +7 985 970 45 45, каким для вас должен быть, точнее, является идеальный имидж полицейского. Вот что в нем должно быть, чтобы вы говорили, что... Я не говорю, что в полицейском, в самом, а именно в имидже, то есть... Чем должен, что должен олицетворять и каким он должен вам по меньшей мере казаться, тот самый полицейский мечты Российской Федерации. Поскольку, как я еще уже говорила, значит, МВД поставило перед собой задачу в корне изменить имидж полицейского. Значит, Владимир Колокольцев об этом сказал. Значит, он говорил об этом в эфире телеканала «Россия-1». Он сказал следующее. Мы действительно перед собой поставили задачу коренного изменения имиджа наших сотрудников. Да, говорит он, это задача не одного дня. Ну и каких-то подробностей, честно говоря, не увидела, что именно придется менять. Но вы помните, что самое большое изменение было там милиция в полицию, переаттестация и так далее, и так далее. Были еще какие-то более, скажем так, мелкие по своему масштабу, имеется в виду, изменения. И я хочу вас спросить. Мы все живем с вами в России, ну, почти все. Те, кто живет не в России, скажите, какой имидж полицейского там, где вы живете. Мы с вами, нам с вами приходится в постоянном режиме в том или ином виде общаться с представителями правоохранительных органов. И какой имидж должен быть у полицейского, чтобы вы назвали его действительно правильным, не знаю, вам подходящим, подходящим именно вот для полицейского. Только, пожалуйста, давайте не будем ругаться. Я вот хочу, чтобы вы сейчас посоветовали министру Колокольцеву и всей полиции российской, что же надо сделать, чтобы их имидж в ваших глазах стал лучше. Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете нам из Твиттера. И 363-3659, это телефон прямого эфира, код Москвы 495. Буду сейчас принимать звонки. Итак, Владимир пишет, полицейский — это такой человек, который не ограбит. Измененный полицейский. Как-то, слушатели, как только я заговорила о полицейских и о каком-то позитиве, слегка замолкли. Давайте, 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Да, здравствуйте, сейчас потише радио сделаю, секундочку.
Да, давайте, спасибо.
Вы знаете, меня зовут Нелли из Москвы.
Да.
А я вообще жила с границей, скажем, в Америке, лет так 5. И вот у меня был такой инцидент, когда я проехала на красный свет. То есть он уже зажигался, и я проехала вот... Ну, вот, в общем, на красный я проехала. И тут за мной вот это вот, это Средний Запад. Вот, ну, такие ребята, типа, ну, не ковбои, но, в общем, по типу.
Типа
такого, да, то есть такой походочкой, так подошел. Думаю, ну, все, труба мне пришла, потому что у меня еще до Америки был опыт вождения по России. Ну, 10 рублей это вот стоило того, чтобы откупиться. Вот, от всех проблем. Тут думаю, я не знала, что со мной может произойти, потому что у меня не было такого опыта общения с этими местными гаишниками, скажем так. Ну, я вам скажу, люди очень ровные, меня это поразило, очень, так сказать, тактичные, то есть «miss, please, step out», то есть «выйдите, пожалуйста», ну, смотрели на всякий случай, трезвые, не трезвые, то есть никаких там поддувалок, ничего не совали, вот, время было дневное, даже утреннее, вот, и вопрос в лоб: «Вы зачем это сделали?» Я говорю: «Вы знаете, я просто так спешу, мне надо в колледж, потому что я вот опаздываю, у меня сейчас вот лекция уже начинается. А вы знаете, что это делать нельзя?» «Вы знаю, но вы знаете, я настолько спешила, вот просто я даже не посмотрела. Вот не посмотрела, просто вот, вот ехала и думала только, чтобы как бы не опасно. Вы понимаете, что это опасно для других водителей на дороге?» Я говорю: «Да, вообще понимаю, насколько это может быть опасно. Знаете, я очень извиняюсь, я, честное слово, я больше так не буду. Вы меня, пожалуйста, отпустите. Я вас очень прошу, мисс, больше этого никогда не делать». Это было потрясающе, потому что я была уверена, что меня сейчас повяжут, и, в общем, я попаду где-то там на $500 за то, что вот такое нарушение серьезное на красный свет, потому что у нас это очень каралось. Вот, иногда невозможно было откупиться 10 рублями.
Но вам стыдно-то стало вот за то, что вы проехали?
Мне было стыдно, и после того, как вот значит, их Highway Patrol, вот этот вот офицер, он мне сказал, что этого делать нельзя, я вас сейчас отпускаю, пожалуйста, больше так не делайте. Я поняла, что я больше этого никогда не сделаю. И это было потрясающе, потому что я почувствовала себя человеком. Вы знаете, это самое главное. Это было просто вот чувство собственного достоинства. Он проявил, и он мне его передал. Вот это вот чувство того, что он тебя уважает, он просто, он тебе поверил. Именно поверил. Что
ну да, его задача, чтобы вы больше не проехали действительно на красный, а вовсе не для того, чтобы заплатили штраф.
Мне бы стало
большой.
Бы стыдно проехать на красный свет после такого разговора с офицером. Вот представляете?
Ой, какая хорошая история. Спасибо вам огромное, что вы позвонили нам в эфир и поделились этой историей.
Спасибо вам.
Да, я очень надеюсь, что когда-нибудь у нас тоже вот как-то так получится. Евгений из Пензы признается честно, что слов у него нет, ругаться запретили, поэтому он молчит. Вот пишет Антон, что идеальный полицейский — это тот, которому не надо улучшать его имидж. Но в целом, мы же говорим, Антон, в целом про полицию. Мы же с вами понимаем прекрасно, что в полиции, как и в любой сфере, абсолютно в любой, есть люди хорошие, есть люди плохие, есть люди честные, нечестные, ленивые, работоспособные, те, которые действительно любят свою работу, которые искренне ненавидят, как и везде. Просто там кого-то больше, кого-то меньше. Это нормально абсолютно, что так и есть. Поэтому о полицейском в целом. Владимир для себя вывел, что полицейский – это человек, который не лжесвидетельствует в суде. Так, Борис из Техаса, надо не имидж менять или милицию в полицию переименовывать, а задавать им условия, чтобы они не смогли взять, брать взятки. Как перестанут, так и имидж подтянется. Михаил из Санкт-Петербурга. Питерский, точнее, полицейский должен отлично знать закон и неукоснительно его соблюдать. В законе же все прописано. И вежливость, и уважение к личности, и все остальное. Так. Грамотность, образованность, профессионализм в высшей степени, порядочность, честность и еще много раз честность. Пишет нам Лилия из Казани. Правозащитник пишет нам просто соблюдать кодекс поведения. Роман, необходимо, чтобы полицейский был вежливым, воспитанным, чтобы не вызывал чувство угрозы в тот момент, когда он начинает с тобой общаться. 363-3659, образ, имидж полицейского для вас идеальный какой? Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим, да.
Ну, во-первых, идеальный образ полицейского, это человек должен быть, если это мужчина, он должен быть, во-первых, хорошими мужскими качествами, как вот отважность, так сказать, благородство и так далее. И я хочу сказать, что, понимаете, проблему можно решить только если перестать набирать испорченный материал. Потому что вот сколько я живу, я не видел, чтобы люди менялись. Люди развивают то, что в них есть. Поэтому у нас сейчас такая система, когда, простите, набирают быдло. Вот я вчера, я живу на даче в Раменском районе, у нас цыгане тут вчера пошалили, я вызвал полицию, приехали мы с полицией, допустим, к цыганскому барону, он вышел, дал на лапу милиционеру, тот расцвел и уехал. Понимаете, а я, например, я врач, я никогда взяток не брал. Принципиально. И это не потому, что у меня было или не было денег. Это принципиальная позиция. Я считаю, в полицию должен быть отбор. Вот женщина звонила и говорила, что с ней разговаривал полицейский. Это, прежде всего, благородный мужчина.
Спасибо вам большое. Я вот сейчас вам не оставлю возможности мне ответить, но вот вчера, например, мы в Раменском районе искали бабушку пропавшую. Уж простите, что не даем вам возможности ответить, просто чтобы вы понимали, насколько разные люди в разных сферах. Ну вот, например, в больнице, когда ее привезли, она потерялась, у нее провал в памяти. Она просидела в приемном покое несколько часов. Ее даже не регистрировали, потому что жалоб на здоровье физическое у нее нет. У нее психические расстройства, потеря памяти. Ночью она просто вышла из больницы и пошла в неизвестном направлении. Ее отпустили. Никому не понадобилось побежать, остановить, сделать так, чтобы она попала домой. И мы ее потом вчера искали, естественно, вместе с родственником и, кстати говоря, вместе с полицейскими, которые, розыскники, я имею в виду, очень оперативно отреагировали, очень отзывчивы были и тоже очень искали. Поэтому, вот знаете, тут такая вот штука, что везде действительно очень много человеческого фактора. Но мне кажется, что чем больше человеческого, в том числе и фактора, тем лучше. Так, что еще пишет Игорь Питеров, предприниматель. В Финляндии полицейский друг, товарищ, почти брат, вообще не располагает к себе. Полицейский – это такой человек, который не унижает. Владимир из Праги. Имидж полицейского, дружелюбие, готовность помочь. У нас, наверное, такие все. Точнее, я других не встречал. Напомню, что Владимир из Праги пишет. Хороший полицейский – это другая страна, не Россия, пишет Сергей. Эльшан из Казани. В первую очередь полицейский должен быть образованным, культурным и физически подготовленным. Пока что этого хватит. А Юка пишет нам: добрый, с улыбкой, не матерящийся, не курящий коп. Хотя бы так для начала. Кеша пишет нам: полицейский должен быть роботом по-любому. Ну да, робокоп просто был идеальным, наверное. Шварценеггер в фильме «Красная жара», пишет Павел Санкт-Петербурга, как пример идеального полицейского, ну, точнее, имиджа. Я тут оговорилась, когда читала смс-ку, потому что, ну, конечно, да, не питерский, а полицейский. Я, по-моему, исправилась, если не ошибаюсь. Вот такой имидж идеального полицейского рисуют наши слушатели. Я благодарю вас за то, что вы так активно участвовали в сегодняшней программе, потому что мне очень, конечно, понравились ваши цифры счастья, ваши представления о том, каким должен быть идеальный полицейский. Я не уверена, что, честно признаться, что наши с вами рекомендации будут восприняты, потому что мы с вами даем такие общечеловеческие представления о том, какой бы полицейский, на наш взгляд, был бы, ну, правильным, идеальным, да, то есть чтобы... Ну, тут мне, на самом деле, больше всего ближе всего мне была СМС о том, что когда к тебе обращается полицейский, когда он тебе подходит на улицу, ты не должен чувствовать угрозы. Вообще, когда ты обращаешься к полиции, ты не должен чувствовать угрозу. Ты должен знать, что эти люди всегда тебе помогут, потому что они созданы для того, чтобы помогать людям. Все, программа «Блок-аут» завершена. Буквально через несколько минут программа «Кейс».
«Блок-аут».